Всем добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь. Лето – период такой, когда многие наши друзья, братья и сестры из нашей церкви куда-то уезжают. И это обычно сказывается на том, как мы здесь готовимся. Это помещение не наше, как вы понимаете. То есть все остальное в этом комплексе наше, а вот только это не наше. Я шучу, конечно. И поэтому нам каждый раз нужно это все сворачивать, разворачивать, и это занимает, ну, это довольно трудно. И много-много людей в этом деле принимают участие. И поэтому, когда лето, кто-то уезжает, и обычно есть какие-то нюансы. И, наверное, ну, сегодня есть их немало. И не так много нас в самом начале, и не так много всего приготовлено. Но это не беда для нас, потому что самое главное, когда мы собираемся на богослужение, это преклониться перед Богом, и Он здесь самая главная личность, Его реальное присутствие здесь, это самое главное. А Он всегда с нами. Когда мы во имя Его собираемся, Он еще особым образом с нами. Поэтому, в принципе, нужно быть таким, знаете, настороже всем нам, чтобы не потерять благословение, не как бы пробиться сквозь вот такой туман разных отвлекающих факторов, может быть, какой-то суеты, каких-то мыслей в сердце и тому подобное. И чтобы это произошло, я хотел вначале вам прочитать выдержку из одной книги. Кстати говоря, могу порекомендовать, очень хорошая книга. Не знаю, сможете ли вы ее купить в магазинах. Ее почти нет в Украине, но бывает. Называется «Придите, поклонимся», Алексей Коломийцев написал ее. Он говорит о поклонении. И один из таких моментов, связанных с поклонением, он говорит о том, что мы должны сделать, когда мы приходим на богослужение. Послушайте, пожалуйста. Первое, что мы должны сделать, это отложить суету. Разум каждого из нас постоянно занят целым ворохом различных дел. Даже у детей, которым кажется, и заботиться-то не о чем. Голова заполнена мечтами, обидами, фантазиями. Приходя на богослужение, мы приносим с собой все свои переживания и продолжаем размышлять о проблемах и планах. Затем к уже существующей суете нашего ума добавляются мысли о людях, которых мы встречаем в церкви. Кто как выглядит, как поет, как молится и так далее. И так без конца. Поклонение Богу невозможно, если мы не очистим свой разум от подобных вещей. Суетность сознания является одним из самых опасных врагов поклонения. Она постоянно отвлекает нас от главного, мешая сосредоточиться на общении с Богом. Если вы всерьез хотите научиться предстоянию перед Господом, идя в церковь, освободите свой ум от всего, что не связано с созерцанием Божьего лица, то есть размышлением о Боге, о Его истинах. В Луки 9:23 написано: «Если кто хочет идти за Мною, Иисус сказал, отвергнись себя». То есть отвернись от себя, от всего своего, не ставь это выше всего. Пусть это будет на своем месте, а Бог выше всего. Когда мы оставляем суету ради общения с Богом, то на практике отвергаем себя, свой эгоизм, свое право руководить жизнью. Именно с подобных, казалось бы, маленьких решений, как отказ заниматься во время богослужения своими проблемами, именно с этого и начинается истинное поклонение Христу. Пребывая в церкви, отложите мысленную суету, воспринимайте это время как отданное исключительно Богу, посвященное познанию Его и поклонению Ему. Это будет серьезным шагом к тому, чтобы научиться признавать Господа высшим приоритетом и в прочих областях вашей жизни. Этот опыт, конечно же, не дается легко. Научиться переживать его можно только прилагая особое усилие. Нам необходимо отказаться от нашего «я», отказаться от преобладания наших интересов, от давления повседневных забот. Нам нужна встреча с Богом, в которой будет доминировать Он, Его личность, Его цели, Его решения. Вот почему храм был сфокусирован на Боге, а не на человеке, ветхозаветний храм. Вот почему Христос уходил на гору, чтобы в уединении молиться Отцу. Наша проблема в том, что мы превратили поклонение в своеобразное действие или такое религиозное событие, в котором играем главную роль мы. Чтобы увидеть свет Божьего лица, нам нужно пробиваться сквозь туманный занавес своих нужд, своих забот и интересов. плохое здоровье, злой начальник, трудные экзамены, проблемы с жильем, проблемы с зарплатой. Мысли обо всем этом борются за первенство в нашем сознании и конкурируют с Господом, когда мы приходим для поклонения Ему. В результате церковь и богослужение часто превращаются в место, где преследуются те или иные человеческие цели. Бог там только для того, чтобы помогать достижению этих целей. Своего рода религиозное потребительство. Иисус Христос сказал ясно и однозначно: «Хочешь иметь тесное общение со мной? Ты не достигнешь этого до тех пор, пока не откажешься ради меня от своих интересов». Кому-то это покажется очень категоричным и неправильным, но согласно Библии, это единственное верное отношение к Господу. Церковь – это дом Божий, в центре которого должен находиться его хозяин. Это то, как нужно готовить свое сердце. Еще один текст я постоянно вспоминаю, когда идешь в дом, наблюдай за ногою твою, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию Божьих слов, Божьего обращения к тебе, нежели к жертвоприношению, нежели к какому-то действию, даже служению. Поэтому давайте мы помолимся сейчас, потом споем песню, для того, чтобы действительно наши сердца были способны искать Бога, оставлять свои заботы, доверять Богу их. Только так мы, кстати говоря, можем оставить свои заботы. Мы должны их не просто выключить из своего сознания, мы должны кому-то их доверить, что я не забочусь об этом, но есть тот, кто заботится, и это Бог. Давайте помолимся. Господи, мы знаем, что Слово Твое однозначно утверждает, что хотя мы Тебя не можем сейчас почувствовать, не можем увидеть, не можем прикоснуться к Тебе, но Слово Твое открывает нам глаза и говорит, что Ты с нами сейчас. Иисус, Ты был на земле, Ты исцелял, освобождал бесноватых, освобождал от лжи сердца, от боли, от несчастья сердца людей, от безразличия к Тебе. И затем, Господи, убили Тебя, растерзывали Тебя за наши грехи. Ты взял на Себя гнев, справедливый, святой гнев Бога Отца. Гнев, который нам по праву принадлежит. Гнев, который на нас должен быть направлен. Но Ты взял его на Себя, и Ты умер. И Ты воскрес, Господи, Ты победил смерть, победил грех, победил сатану. И Ты вознесся на небеса, и Ты с правой стороны от Своего Отца. И всякий раз Духом Святым Ты с нами рядом. И мы, Боже, поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя, что Ты здесь. И мы просим Тебя, Господи, мы сами-то и сердца свои не можем направить. Мы не можем положиться на Себя, мы не можем справиться часто с собой, как мы сами для себя, наверное, самый большой враг, с которым мы воюем. И мы, Боже, к Тебе обращаемся, и мы просим Тебя, пожалуйста, направь наши сердца сейчас. Дай, Господь, нам Твоего лица искать. Не каких-то подарков от Тебя, не ответов просто на наши нужды, но Тебя самого, какой Ты есть, чтобы нам познать Тебя, восхититься Тобой, слушать, что Ты говоришь нам, развивать взаимоотношения с Тобой, общение, расти в любви к Тебе. Господь, пусть это богослужение будет таким действенным. Поведи нас, Господь. Мы молимся Тебе ради Твоей славы, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста. Всякий раз, когда мы поем, это время для того, чтобы размышлять над глубокими истинами, которые заложены в пении, заложены в песне. Поэтому это всегда для нас назидание. Так написано в Библии, что мы назидали свои сердца, когда поем. То есть это то, что должно влиять на наши сердца. Поэтому старайтесь всегда задумываться над тем, что вы поете. Во-вторых, мы поем Богу. Поэтому в 10 раз серьезнее мы должны задумываться. Мы не просто поем, чтобы нам эмоционально там от музыки полегчало, или просто перерывчик небольшой для мозгов на богослужении, или еще что-то. Это время, когда мы действительно поклоняемся Богу. Я хотел с вами поделиться несколькими такой информацией немножко, может, немного необычно для нашего богослужения, но я думаю, это будет полезно. Это такое небольшое применение многим-многим истинам, которые мы изучали на протяжении, в принципе, многих лет, и на домашних группах, и здесь, и на конференциях, в разных обстоятельствах. Вчера вечером, в 10 часов вечера, мои дети должны были идти спать, им дочери 6 лет и сыну 5 лет. И вот они уже все уже сделали и прибежали поцеловать меня и мою жену. И это такая, это ритуал длинный, если не остановить его, он может полчаса длиться без проблем. Вот. Но интересно, они принесли такую штуку мне. Кто-то, может быть, знает, это браслет, если кто-то не видит, браслет с такими бусинками, 5 бусинок разного цвета. Черная, красная, белая, зеленая и золотая. И они, точно я даже не помню, как начался разговор, что-то они мне начали говорить, что мама нам объяснила это, и какой-то вопрос задали, я даже не помню, как это было. Это был момент прощания, целования. И после этого с 10 до 10.42, до 10.30 у нас была проповедь, можно сказать. С 10.30 до 10.42 у нас была молитва с ними. Я им начал объяснять. Что это значит? Я сказал им, что черный цвет, я закрыл все остальное, я показал только черный, я говорю, это состояние людей, в котором мы находимся. Да, они уже знают, поэтому они, да, это сердце наше такое, когда оно без Бога. И я говорю, да, это наше сердце, оно греховное, и больше того, это наша жизнь такая тоже. Она как во тьме, нам кажется все замечательно, мы во всем разбираемся, у нас есть логика. Незаметно, чтобы мы какие-то были... слепые, в отличие от истинных христиан. Кажется, все зрячие, все видят, все могут рассуждать даже о духовных вопросах. Но Библия говорит, что духовно мы мертвы. Потом я говорю, что значит следующее, это красная бусинка. Они говорят, это Иисус, по-моему, они сказали как-то так. Я говорю, а почему красная? Они, потому что это нас очищает. То есть они не понимают, почему красная. Не понимали вчера еще. Я говорю, это потому что символизирует кровь Иисуса Христа. И я начал рассказывать им, как Иисус должен был прийти, Бог должен был наказать нас. Я говорю, видите, какие мы черные, нас нужно наказать, но Иисус решил взять на себя наше наказание. И если Он и так не сделает, то человек, который просто вот черный, он после своей смерти он попадает в ад, и он будет наказан. И они немножко там что-то недопоняли. Я говорю, пример такой. Вот мама, вот я, вот Николь спрашивает, дочка моя, я говорю, вот представь, ты должна 100 гривен вот этому человеку, на Катю показываю, на маму, но у тебя нет чем отдать, ты никогда не можешь отдать, у тебя их нет и не будет никогда. И я прихожу, я говорю, я хочу за тебя это заплатить, потому что ты безвыходна, если ты не заплатишь долг, ты будешь сидеть в тюрьме. И я прихожу, я плачу 100 гривен маме. И потом, например, этот человек, которого играла мама, приходит тебе за 100 гривен, ты должен заплатить. И ты тогда скажешь ему, не, мой папа, он уже заплатил, я ничего не должна. И ты свободна, потому что я за тебя заплатил. Но, говорю, есть другой вариант. Я заплатил, этот человек приходит и говорит, давай свой долг. Ты говоришь, у меня сейчас нет, я как-то буду выкручиваться. Он говорит, да ты не переживай, потому что за тебя папа заплатил. А ты реагируешь, я не хочу, чтобы за меня кто-то платил. Это меня унижает. Я его не просила, чтобы он за меня платил. Я могу сама заработать и заплатить. Я могу сама достичь того, что решится проблема долга. И тогда ты не получаешь, тебе не засчитывается то, что я заплатил за тебя, и ты заплатить никак не можешь, и ты будешь в тюрьме. 6 лет ребенок смотрит вечером перед сном на меня такими глазами, размышляет. Я говорю, вот поэтому Иисус пришел, и Он вместо нас платил нашу цену. И если мы не отреагируем на это, то мы будем сами платить. Даже Он умер за нас. Потом я показываю ей белую. И в белой я говорю, что значит белая? Не помню точно, что ответил, а помню, что я сказал. Я говорю, белая – это то, что Бог очищает наше сердце. Оно было черное, и когда мы действительно верим в Иисуса, оно становится белое, оно очищается, мы в нашей жизни как свет зажигается, мы начинаем понимать духовные вещи, мы начинаем на вещи по-другому смотреть. И у нас начинает, мы белые перед Богом. Бог на нас не смотрит, как на черных. Он после того, как мы приняли смерть Христа, то, что Он за нас заплатил, Он смотрит, как на нас белых. Потом я показываю следующее. Смотри, следующая какая? Зеленая. Что значит? Что-то она там сказала. Я говорю, смотри, зеленая значит, это как маленький росточек начинает расти. Это как новая жизнь. То есть, если человек черный воспользовался смертью Христа, то есть принял ее для себя, то есть он поверил, он полюбил Иисуса, он воспринял его, он как обнял его, это моя часть жизни, то Бог его очищает, смотрит на него как на белого, не потому что человек белый, потому что Иисус чистый, белый, праведный, святой, и это засчитывается человеку. И тогда человек начинает расти, потому что в нем появляется новая жизнь. Дух Святой приходит в человека, и у него начинается новое желание, и его жизнь начинает изменяться. Ты можешь видеть там паростки, они пробиваются, они растут, и эта земля черная преображается в прекрасный зеленый сад. И потом еще один момент, я скажу, смотри, если человек верит, у него обязательно должно появиться это зеленое. Если человек истинно верит во Христа, то тогда у него будет изменение жизни. Мы говорим своим детям, мы очень хотим, чтобы вы были спасены, чтобы вы не попали в ад. Они, как? А что, мы попадем в ад? Я говорю, ну, мы не говорим так, но мы говорим, ну, если вы не будете любить Христа и не будете жить для Него, вы попадете. Мы любим, папа, все нормально, мы любим Его. Я говорю, смотрите, вот это зеленое вы должны в своей жизни, если вы увидите изменения в вашей жизни, это подтвердит, что ваша вера истинная, что вы действительно верите. Если вы это не увидите, вы выросли в семье пастора, вы выросли в церкви, вы будете очень правильно мыслить, может быть, о чем-то, религиозный будете, но вы будете все равно черные. Я им беру эти две, зажимаю, я говорю, вот есть черное и красное, есть много людей, которые в таком состоянии. Они как-то верят в Иисуса, но они им свою жизнь не отдают, они не покоряют свою жизнь Его господству, они настоящей веры не имеют, и поэтому зеленого нет, и поэтому золотого тоже нет. Царство Божие они не наследуют, они идут в ад. И потом я последнее показываю. Но в жизни тех людей, у кого есть четыре бусинки, у них есть все. У них есть грех сердца, они верят в Иисуса, Бог засчитывает им с праведности Иисуса, и они меняются в жизни. И тогда, когда они умрут, они попадают в Царство Божие. И я рассказываю, как это прекрасно. И потом я показываю им две бусинки, вместе соединяю зеленую и золотую. Я говорю, между зеленой и золотой здесь смерть человека. Человек умер, и он попадает к Господу, и он живет в Его прекрасном царстве. И мой сын на это реагирует. Он говорит, папа, я очень боюсь умереть. Ему 5 лет. И я ему говорю, ну, это нормально, я тоже боюсь иногда умирать. Это странно, это необычно. Мы это каждый день не практикуем в своей жизни. Но я ему говорю, но если ты больше Бога узнаешь, ты не будешь бояться. Я говорю, потому что смерть – это просто как дверь. Потом я беру их, почему это 30 минут было, я понимаю, нужно лучше это объяснить. Я веду их в туалет, закрываем дверь, свет мы не включили, я говорю, вот мы втроем стоим, там полная кромешная тьма, я говорю, вот это жизнь человека, это вот сердце человека такое и его жизнь. Хотя он думает, все видит, во всем разбирается, все на своих местах, образованный, может толково говорить, решение принимать, дисциплинированный в чем-то, но вот это его жизнь. И потом я беру, зажигаю свечку, достаю ее с коридора, заношу в туалет, и она освещает как-то. Я говорю, это как Иисус, это Он в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы Он был за дверью, мы в Него как-то там верим, может быть, в щелочку где-то там, запах, может быть, от свечи услышим, но света нет. Поэтому Он должен быть в нашей жизни. Я показываю, если люди к Иисусу относятся так, что Он где-то там на полке стоят, и они в Него знают и там живут, то они только черное и красное имеют, они не спасены. И к Иисусу нужно так относиться. Он должен быть дорогой, я хочу слушаться Его, я хочу угождать Ему. И видите, как изменилась эта темнота, когда эта свеча пришла. Они, да, нам видно, все. И потом я говорю, ну помните, что я сказал, смерть – это дверь. И я стучу в дверь. Вот это смерть для нас. Вот это наша жизнь здесь. Если Иисус есть, то нам уже светло. Ну, намного светлее. Мы счастливы. Огонь – это абсолютно как другая, ну, субстанция в темной комнате. Ничего такого нет. Он как живой буквально. То есть это уже удивительно. Но дверь – это смерть. Я говорю, это ж я, чтобы Мартина наставить, чтобы он не боялся. Я говорю, когда мы умираем, ну, например, мы заснули, умерли, или болели долго и умерли, или еще молодые, старые. Дверь эта открывается, и мы открываем дверь, я говорю, выходите быстрее, и там свет горит. Я говорю, смотрите, как это отличается от жизни там, насколько это потрясающий мир. И они смотрят такие, ну, у них миллион перебиваний и вопросов всяких, я их останавливаю, или что-то они толковое говорят. Я говорю, но некоторые люди, у которых только две бусинки, или вообще одна, только черная, или даже они знают об Иисусе что-то. Они, когда умирают, они не попадают сюда. И я беру их и веду их в кладовку. Мы заходим в кладовку, закрываем дверь, и там темно. И там еще запах не такой приятный. Я говорю, смотрите, здесь темно, здесь страшно, и здесь очень неприятный запах. Это ад. Люди, которые умрут, и которые не верили во Христа по-настоящему, и у которых жизнь не изменилась, они после смерти золотую не получают, они в Царство Божие не попадают. Ангелы их берут, и они их несут туда, в ад. И они всегда будут там. Подожди, подожди, но если ангелы, они ж, они потом как, они отходят, а те люди как? Они же могут сказать, ну, спасите нас, простите, мы уже все поняли. И я им объясняю, что после смерти нет такой возможности. И они задают вопрос, мама, ну подожди, ну твой папа, он умер, дедушка. И как, он не верил, как, что уже, что, можно за него молиться или нет? И мы объясняем, что свою, скажем так, будущую судьбу после смерти человек может решать только здесь на земле. Мы говорим, мы не знаем, мы не видели свидетельства, что дедушка обратился к Богу. Может быть, он это сделал, мы не знаем до конца. Но если нет, то решение уже принято. И вот они с такими мыслями, они рассуждают, я показал им разные вещи. Я почему это все рассказал? Ну, во-первых, я порадовался, что мои дети задали такой вопрос. Потом мы молились. Кстати говоря, мы сели вместе, и я сказал, подумайте, о чем вы будете молиться. И минут пять, наверное, мы сидели, просто еще там пару фраз каких-то я давал направляющие, о чем помолиться, и сын, и дочь как-то там молились. Сын молился так, что «Господи, пожалуйста, полюби меня еще больше». Я ему объясняю, ну, Бог тебя очень много любит, все нормально, но все равно так помолился. И говорит, и я хочу тебя любить больше. Ну и так далее, там много таких моментов особенных было в молитве. Просто почему я это привел в пример? Это один из маленьких кусочков нашей жизни, не только моей, конечно. Это то, как христианство работает. Вот это Евангелие живет на практике. Это то, что должны делать родители со своими детьми, бабушки, дедушки со своими внуками. Это то, что мы должны делать со всеми остальными людьми. Ну, я не знаю, можно ли в офисе своему там человеку рассказать так Евангелие по бусинкам. Может быть, это сильно, ну, по-детски выглядит, значит, так не делайте. Есть другие способы, иллюстрации разные, или на словах можно рассказать, или по Библии провести, показать отрывки. Но это то, чем должна быть наша жизнь заполнена. Это должно быть просто нормальное, как дыхание нашей жизни. Я надеюсь очень сильно на то, что когда мы здесь с вами в детской школе, происходит что-то подобное. Дети серьезно думают о серьезных вещах. Они не просто там каких-то библейских волшебников там рассматривают. Один так кого-то победил, другой так, и просто как сказка для них. А они исследуют Евангелие. Это то, что им нужно. Поэтому пусть Бог нас всех благословит подобное делать как нашим детям, так и не детям. Пусть это будет как естественное состояние нашего сердца. И еще я хотел, раз уж как за детей пошло дело, я хочу вам... Это как применение. Извините за такое начало собрания, нетрадиционное. Как будто бы это уже конец собрания, какие-то объявления. Но я хотел просто предложить. У нас есть, по-моему, 10 вот таких Библий. Это детская Библия с комментариями МакАртура. Не с теми комментариями, которые сложные, но с детскими комментариями. Она стоит 220 гривен. Недешево, мягко выражаясь. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Книга, это Библия, обычный перевод Библии, синодальный, но в котором есть несколько особенностей. Перед каждой книгой есть введение, можно ребенку рассказать об этом. Есть 500 заметок под названием «Укрепление веры». Есть много вопросов, как испытание веры, вопросы, которые бы помогли ребенку проанализировать себя. Есть важные слова, описанный особенный фокус на библейских героях и... К молитве есть несколько моментов. Вот в самом начале первая книга «Бытие». «Укрепление веры. Созданы по его образу». Отрывочек и дальше говорится. «Был ли ты в твоей жизни такой печальный, был ли в твоей жизни такой печальный день, когда ты думал, ну и что особенного в том, что я есть?» А очень даже много особенного. «Ты величайшее Божье творение». После того, как Бог создал мир, животных и растений, Он сотворил человека по своему образу. Не обязательно даже это читать, ну, взрослый ребенок сам может прочитать, но если родители читают, они могут, для них это может быть конспект, они могут просто бегло прочитать и рассказать словами, даже более интересно, чем здесь написано, и показать. Или есть испытание веры, когда есть какой-то еще вопрос, есть какие-то акценты. Это то, что просто... Хороший брат, родитель, отец, он же и пастор, позаботился и какие-то основные важные моменты выделил и прокомментировал. И это то, что может быть большим благословением для родителей. Обычно перевод Библии, вставки, идеи, как что рассказать. Не всегда есть, ну, не всегда есть такие бусинки, браслет такой, не всегда есть быстрая идея с дверью, с туалетом, кладовкой. Это может помочь. Поэтому у нас есть всего 10. Ну и поэтому я себе уже эту беру. И еще несколько книг, которые у нас есть. У нас есть очень хорошая книга «Полноценная семья». Тот же автор написал ее. Короткая до невозможности, но очень насыщенная, глубокая и интересная. Я ее уже читал, и ну, просто истолковывается послание Ефесянам, 5 глава. Там, где говорится о взаимоотношениях жены, мужа, родителей и детей. Очень-очень толковая книга, очень вам рекомендую. Если кто-то думает о браке, еще не вступил, или кто-то уже в браке, это хороший ресурс. Еще одна книга есть «Возраст возможностей. Как воспитывать подростков, когда они в таком возрасте специфическом». Хотя если вы с детства их правильно воспитываете, то этот возраст не будет таким уж очень специфическим. И последняя книга называется «Секс, романтика и слава Божья». Ну, название такое, я бы назвал по-другому. «Интимные отношения» было бы красивее, но... Ну, идея о том, что Бог сотворил интимные физические отношения, это его замысел, и есть библейское учение об этом, его нужно знать и практиковать. Для тех, кто в браке, конечно. Поэтому пусть Бог вас благословит всеми этими такими материалами. Возьмите свои Библии, откройте их. Сегодня я начинаю приблизительно 5-недельную такую серию проповедей. Тема этой серии – поклонение – суть христианства. Поклонение Богу – это суть христианства, это стержень его, это сердце христианства. Это то, на чем должно быть все сконцентрировано, это то, от чего все проистекает в христианстве, это то, что определяет ваше христианство истинное или у вас просто мертвая религия. Мы об этом будем говорить. И в самом начале я несколько буквально слов хотел бы как такое введение в эту серию сделать. Сегодняшняя проповедь названа почти как серия, я назвал ее так, «Поклонение сердца – суть истинного христианства». Суть истинного христианства. Я задумался, я думаю, для многих из нас это не секрет, что разные люди видят в христианстве разную суть. То есть они по-разному определяют, что есть самое главное в христианстве. Ну, в частности, я зашел на форум Mail.ru, я забил этот вопрос в интернете, и вот такие ответы я получил. Кроме, я получил, там 10 ответов было и еще 2 правильных. Те правильные, один был очень хороший, второй был просто вера в Иисуса, непонятно, что человек подразумевает. Поэтому может быть один лишь правильный ответ. Суть христианства – это вера, первый ответ. И это неправда. Второе, суть христианства – это обдираловка, в основном стариков. Это суть религиозных каких-то объединений, иногда так есть действительно. Но это не суть христианства. Третье, суть христианства в покаянии. Человек должен каяться, или покаяться однажды, или каяться в течение своей жизни. Вот это вокруг чего должно быть сосредоточено его внимание. Четвертый ответ. Как и любой религии, вот в чем суть. Доказать всем, что Создателя нужно любить именно так и никак иначе. А кто любит его по-другому, тот... Маздай какой-то, не знаю, что это значит. Иноверец, лох, извините, если это что-то плохое. Я не сильно в контексте. Пятое. Суть христианства – возлюби ближнего своего, как самого себя. И это тоже неправда. Это результат того, когда суть христианства на своем месте. Многие вещи здесь записаны. Шестое. Суть христианства – в покаянии и всепрощении. Седьмое. Суть христианства – в очищении души человеческой для встречи с Господом. Довольно, ну, близко. В осознании себя личностью, чистой, светлой, в познании человеком всеобъемлющей любви к ближнему. Восьмое. Ввести людей в заблуждение, управлять ими и говорить, что и как нужно делать, и настроить людей против настоящего Бога, которого многие верующие отвергают. В общем, извините, я не все прочитал, тут есть и ругательство. Ну, что-то плохое, вот такое оно христианство. Возьми, к примеру, Египет. Там все по-другому было, а теперь что? Девятое. Суть христианства в беспрекословной слепой вере. Отбрось все сомнения и ни о чем не спрашивай. То есть такая бездумная вера фанатичная. И десятое, суть христианства в том, что человек ущербный, греховный раб, и ему срочно надо спасаться, уверовать в Бога, ограничивать себя во всем, бороться со своей сутью, становиться еще ущербнее и унижаться, и при этом действительно думать, что делая все это, ты попадешь в рай. Те, кто... Это ответы все неправильные. Библия не определяет так суть христианства. Те люди, которые не стали еще истинными христианами, истинно спасенными, рожденными свыше, действительно детьми Божьими, хотя могут себя очень религиозными, ну, практиковать религию очень яркую. Эти люди почти всегда заблуждаются по вопросу, в чем суть христианства. То есть, когда мы общаемся с людьми, которые в этом мире, мы должны об этом помнить. Они почти 99,99% они не понимают, в чем суть христианства. Они неправильны, они думают, что они знают, но они знают неправильно. Почти всегда. Кстати говоря, это хороший вопрос для общения с ними. Как ты понимаешь суть христианства? И потом вы можете рассказать Евангелие. Оно описывает суть христианства. Но смотрите, это люди, которые не знают хорошо Бога, они не рождены свыше. Но есть проблема и больше. Даже те люди, которые уже рождены свыше, которые имеют спасение по Евангелию в Иисусе Христе, даже эти люди часто заблуждаются относительно, что есть суть христианства, о чем нужно больше всего беспокоиться, о чем нужно больше всего переживать, на чем больше всего нужно быть сконцентрированным, о чем нужно, ну, во что нужно углубляться больше всего в христиан, куда больше всего нужно прилагать старания. Часто даже эти истинные христиане не понимают. Или же, как минимум, они забывают об этом или уклоняются в какую-то другую суть христианства. Можно много-много всяких примеров привести. Для некоторых людей все, о чем они очень много переживают, это может быть одежда. Они об этом много говорят. Или они могут переживать и больше всего говорить с самими собой, или там, со своими детьми, или с людьми, с кем-то из церкви, о посещении собраний. И кажется, это как самое главное. Если это будет на своем месте, все остальное автоматически решается. Или они переживают, чтобы не делать больших грехов. Маленькие – это нормально, главное – большие не делать. В каком-то своем представлении люди определяют большие, и об этом больше переживают. Или некоторые стараются продержаться в вере до смерти. И это как их главное. Я слышал даже такие молитвы, когда кто-то молится: «Господи, там мне ничего не надо, мне бы только продержаться. Ты просто сохрани до смерти меня, и все». Речь не идет о каком-то пламенном христианстве, речь не идет о какой-то, ну, действительно, о том, чтобы влияние Христово было через меня. Речь идет о том, что хотя бы удержаться, потому что человек, ну, вот видит это самым главным, все остальное это как слишком высоко. Или же для кого-то служение становится сутью христианства, например, для меня может быть так. Я не работаю на обычной работе, я на полную занятость пастор, много-много разных вопросов, очень много разных служений в церкви, разные там сложности или идеи. Очень легко мне больше заботиться о том, чтобы правильно все в церкви развивалось, или кому-то в его личном отдельном служении, которым человек занят. И вот на этом быть сконцентрированным. Если бы мне сказали, задали вопрос, в чем суть христианства, я бы, конечно, не сказал в служении только, практически. Но если бы кто-то со стороны на меня посмотрел, например, мои дети со временем, они это точно сделают. И они скажут: вот папа и мама, они нам показали христианство. Не просто говорили, они показали, они его прожили перед нами. То есть проповедь их жизнью намного мощнее, чем проповедь словами на собрании. И вот они оценят, они скажут: вот что как бы центральное в христианстве для них. Нужно быть очень занятым, много всего делать, ну и так далее. Некоторые думают обретение знаний, и много-много таких разных вещей. Тут можно говорить и говорить. Обряды, таинства, поиск какого-то благословения от какого-то особенного старца или еще от кого-то. Масса всяких вещей есть. Итак, люди по-разному понимают суть христианства, поэтому нам нужно посмотреть в Писание, в Божье Слово, чтобы Бог сам нам сказал, что Он считает сутью. Это единственный правильный ответ. Все остальное – это просто наши измышления религиозные. Второй момент, такой касательно введения в эту серию. Серия проповедей о поклонении проистекает из нашего изучения послания Ефесянам. Я хотел бы это показать, почему нужно это сделать. Послание Ефесянам, 5 глава. Последний отрывок, который мы с вами изучали, и этот отрывок, конечно, он очень глубокий, здесь не одну серию можно было бы сделать, и мы так и сделали, в принципе, раньше. Но я увидел, что есть тема поклонения, это важная тема, в которую нужно погрузиться. Поэтому давайте прочитаем этот текст. 17 стиха. Итак, не будьте нерассудительны, то есть думайте, рассуждайте, не живите просто чувствами или каким-то там наитием. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Это Слово Божие нам это дает. Познавайте это. И не упивайтесь вином, которое делает нас нерассудительными, да? Оно, ну, из трезвости нас уводит, и мы рассуждаем неверно. От которого бывает распутство, от этого вина, от опьянения. Но исполняйтесь Духом Святым, имеется в виду. Чтобы Дух Святой наполнил вас и руководил вами. Чтобы Он направлял вас, чтобы вы подчинялись Ему, чтобы Он не только руководил вас Словом Божьим, но и давал вам силы так жить. То есть здесь описывается нормальная христианская жизнь. Христианская жизнь – это сверхъестественная жизнь. Человек ее не может прожить, даже уже рожденный свыше. Это выше его естественных возможностей. Поэтому здесь и говорится, исполняйтесь Духом Святым, чтобы Он вами руководил, и через понимание Божьего Слова это Он делает. И во-вторых, чтобы Он вам давал силы, когда Он вас наполняет, и Он просто дает вам силы исполнить то, что Он открывает вам в Писании. Без этого мы не можем жить христианской жизнью. Мы можем жить, ну, каким-то извращенным подобием христианской жизни, но истинной христианской жизнью человек не может жить. У него нет для этого сил. Поэтому речь идет о нормальном христианстве. Без такой исполненности еще как бы ты еще и не практикуешь то фундаментальное простое христианство, которое нужно. Поэтому он говорит, не будьте нерассудительности, но познавайте волю Божью, исполняйтесь Духом Святым, и как это делать? И он объясняет, как же достигать такой нормальной христианской жизни. И вот что он говорит, Бог через апостола Павла. «Назидая самих себя», то есть созидая свой внутренний мир, или устрояя его, строя его, чем? Псалмами, тексты из Писания, и славословиями, то есть когда мы славим Бога в молитвах, и песнопениями духовными, когда мы не просто в молитвах славим Его, но когда мы поем Ему. Пение Богу, прославление Бога – это очень важная часть христианства. Она определяет то, как мы сможем практиковать простое христианство. Это не просто музыкальная пауза. Мы об этом остановимся в этой серии, поговорим подробнее. Написано, и песнопениями духовными. Духовными – это значит, они должны быть наполнены духовным смыслом, то есть Словом Божьим. Не в смысле, что они должны быть какие-то влиять на наши чувства, и вот-вот духовность я почувствовал. Песнопениями духовными, и все это делая для чего? Славя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть мы видим, какой богоцентризм здесь. Он говорит, вы будете жить нормальной христианской жизнью, если вы будете назидать себя не только Словом Божьим, о чем выше написано, но и даже псалмами и славословиями, песнопениями, когда мы молимся, когда мы фокусируемся на Боге, когда мы славим Его, когда мы поклоняемся Ему, когда мы благодарим Ему за любую ситуацию в нашей жизни. Опять же, мы на Нем сфокусированы, мы преклоняемся перед Ним, и даже в трудностях мы говорим, Господи, я хочу идти через эти трудности, и я готов идти, и я славлю и благодарю Тебя за эти трудности. Я поклоняюсь Тебе и признаю Тебя достойным поклонения, признаю Тебя восхитительной личностью, мудрейшей, лучшим руководителем для меня, даже когда я иду через жесткие страдания. Это поклонение. Поэтому мы здесь в этом отрывке видим, что это фундаментальная, нормальная христианская жизнь, которая для нас сверхъестественная, то есть исполненная Святым Духом. Это жизнь, которая на этом, она вокруг поклонения Богу сформулирована. Стержень этой жизни – Бог в центре. Суть истинного христианства – это поклонение Богу. Это когда Бог сияет, и когда я правильно на это реагирую, когда я правильно Его понимаю, правильно себя понимаю, и мое сердце склоняется перед Ним, восхищается им. Вот отсюда все растет. И вера, и любовь к ближнему, и служение, и способность каяться, отвергать свои грехи, изменять всю свою жизнь – из этого источника течет вода, которая нас оживляет и дает нам силы изменяться. Смотрите, еще один важный момент. Человек даже не может получить спасение, пока он не признает Бога великой личностью. Евангелие – это не просто формула, которую ты, если как химическая, там что-то чик сделал, реакция произошла. Евангелие – это не просто формула самоспасения. Евангелие прежде всего говорит о том, что величественный святой Бог И он посылает великого сына своего, который являет потрясающую любовь, милосердие, умирает за наши грехи, и сердце откликается на это. И вот это как суть Евангелия. Человек, который помолился молитвой покаяния: «Боже, я верю в Иисуса Христа, что Он умер за мои грехи, прости мне мои грехи, спаси меня, я не хочу пасть в ад», но у него в сердце не было трепета перед Богом, он не обретает спасения. Это вера такая, которой верят бесы, демоны, приспешники сатаны. Они тоже так верят. Да, Бог величественнее, чем мы. Да, Он Сына послал за грехи людей. Да, человек или там мы попадаем в ад. Но мы не собираемся им восхищаться, и мы не собираемся перед ним преклоняться. Поэтому они вроде бы знают, даже могут протараторить там какую-то правильную молитву. Это ничего не меняет. Поэтому поклонение – это суть всего. И поэтому мы, когда были в этом отрывке, то я увидел, что нам нужно просто больше разобраться в поклонении. Тем более нам нужно расти, как мы поем Богу, сколько мы поем Богу, как мы молимся и сколько молимся. Нам нужно в этом расти, поэтому я очень вас в самом начале, ну как призываю, серьезно прожить этих несколько недель, которые у нас будет, и рассуждать над своим поклонением. Есть ли у вас огонь в сердце к Богу? Есть ли у вас восхищение? Когда последний раз вы особо радовались Богу, восхищались Им? Когда последний раз вы плакали перед Богом? Когда вы чувствовали или переживали, или осознавали, что забери Христа из вашей жизни, забери Бога, и ваша жизнь померкнет, это будет тьма? Когда вы слушались, читая Слово Божье, покорялись Ему, потому что через эти страницы вам Бог сиял величественный? Когда вы последний раз пели так, что вам хотелось, чтобы весь мир вас услышал, или чтобы ангелы рядом с вами пели, когда мы здесь вместе поем? И так далее. Когда вы молились долго, не просто перед едой, или не просто там перед сном, или когда вам трудно, а даже когда вам не трудно, когда вы долго, продолжительно молились, и вам хотелось молиться? Эти все моменты, они определяют, насколько мы, скажу так, пламенные поклонники Бога. Если этого мало, значит, в этом нужно расти. И Божье Слово это помогает нам сделать, и Бог этого хочет. Поэтому возьмите эти 5 недель, или, может быть, чуть больше получится. И просто давайте вместе их пройдем, и из недели в неделю просто рассуждать над этим. Может быть, еще одно такое, как идею вам дам. Если вы вот уже на эти вопросы, которые задал, вы уже ответили негативно: маловато этого всего у меня. Возьмите книгу псалмов, читайте в течение этих недель. Книга псалмов сфокусирована на Боге. Почти все псалмы. Они показывают, какой Бог, они дают причину преклоняться и тому подобное. Это книга, которую я постоянно читаю, когда у меня сердце мое затухает. Это часто происходит. Минимум раз в неделю мне нужно обращаться к псалмам, иногда больше. И я просто как свое сердце наполняю созерцанием Бога, чтобы оно пылало. Потому что я ясно понимаю, из этого проистекает все в моей жизни. Можно быть очень умным, бороться за всякие правильные вещи, богословия, практики служения, за самые лучшие там способы, как там, я не знаю, прославление, правильную песню, а в сердце этого не иметь. Можно быть очень таким, ну, правильным христианином, не делать каких-то страшных грехов, но и не пылать по Богу. Есть текст потрясающий в Иакова, написано: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Для того это грех. То есть святая жизнь – это не просто не делать плохие вещи, это делать хорошие. А чтобы делать хорошее, нужно пылать к Богу. Если мы разумеем, что это было бы хорошо, и не делаем, мы грешим. Никого не убили, не ограбили и так далее. Просто хорошее не сделали. Для Бога это грех. Поэтому давайте возьмемся и так, ну, сфокусируем себя на этой теме. 6 тем, которые будут в этой серии. Поклонение сердца – суть истинного христианства сегодня. 2. Библейское поклонение – это поклонение всей жизнью, а не только на богослужении. И 3 колонны поклонения. Колонна номер 1 – это личное время с Богом. Как мы можем поклоняться, когда мы читаем Писание, молимся, молитвенная прогулка, общение с Богом. Колонна номер 2 – это домашняя группа, как мы поклоняемся там. Колонна номер 3 – это воскресное богослужение, в котором есть ряд важных моментов поклонения. Например, слушание или переживание, или размышление над проповедью – это поклонение наше. Финансовое пожертвование – это наше поклонение. Пение, молитвы – это наше поклонение. Служение друг другу – это наше поклонение. Дружелюбие и общительность – это наше поклонение перед Богом. И последнее мы больше посвятим этой теме – это поклонение молитвенного пения, то есть когда мы поем молитвенно, то есть обращая это пение к Богу. И мы сосредоточимся на этих темах. Они, это не все, конечно, темы. Сегодня мы должны ответить на два вопроса. Два вопроса. Вопрос первый. Сейчас мы сделали введение, и теперь два вопроса. Вопрос первый – что такое поклонение? Мы ответим на этот вопрос, как Библия это определяет. А второй вопрос – это мы покажем или посмотрим из Библии, что Библия действительно утверждает, что именно поклонение Богу – суть истинного христианства. Это не про... Я просто словами сказал это. Я уже показал из Ефесян это, но еще более ярко мы покажем из других отрывков. Итак, что такое поклонение? Существует масса разных представлений о поклонении, поэтому нам нужно, чтобы Библия нас научила. Например, какие есть примеры или представления о поклонении? Я вас хочу спросить. Какие иногда люди вещи делают, определяя их как поклонение? Но они, это может быть не поклонение, например. Потратить на это время – хорошо. Может быть, что-то более конкретное, какие-то вот конкретные действия, которые люди подразумевают.
Пост.
Пост, да, отлично, пост. Но можно поститься, не поклоняясь, тоже. Играть в группе прославления, ну это вообще, как бы. Но можно быть просто там музыкантом. Пережить определенные эмоции, да? То есть, вот я пришел, и там вот действительно Бог присутствовал, и часто люди определяют это по эмоциям, которые они пережили. Они просто, есть некоторые христиане, они фокусируются, они тонко, как бы, ну, осознанно или неосознанно, они взращивают эту эмоциональную составляющую в нас. Но эмоции могут вовсе не обозначать поклонение. А, например, такое поклонение, когда целуют какие-то святые вещи, да, например, иконы или мощи, или еще руку священнику, или что-то еще. Ездят в Иерусалим на Пасху, например. Многие наши политики, очень яркие поклонники, даже с телекамеры сзади их идет и снимает, как они особенно поклоняются Богу. То есть это такое, как это называется? Паломничество. Некоторые люди поклоняются еще более странными способами, когда они себя очень-очень пытаются ограничить, или вот не есть чего-то, или в монастыре быть или еще что-то. Легко эти вещи определить как поклонение. Ну или еще легче определить поклонение, когда просто музыка, и мы поем, например. Или ну такая музыка, кто-то скажет, это вовсе не поклонение, потому что это ну, неправильная музыка. Это барабаны, это грех. Но если пианино, то это вот хорошее поклонение. Или если там хор поет, то вот это вот поклонение, а это не поклонение. Ну то есть разные-разные стереотипы. Есть такое поклонение, когда церковь собралась, и она спела, например, 5 песен, но мало чье сердце дрогнуло. Люди иногда в хоре стоят, и они лидеры поклонения, они ведут церковь. И я иногда проповедую в какой-нибудь церкви, в которой есть хор. Жаль, у нас нет хора, кстати, это было бы неплохо. Иногда хор может спеть потрясающим образом, и такой музыкальный состав никогда не сможет с этим справиться. Никогда. Есть... Я бывал не раз, когда например, «Страсти по Матфею» я слушал произведение, и это симфонический оркестр, и хор, и я сидел и плакал. Потому что это мощь, которую никогда современная музыка не выразит. Не так просто нам иметь симфонический оркестр здесь, и даже хор, поэтому, может быть, Бог нас когда-то благословит, так что иногда у нас будет симфонический оркестр. Но я иногда нахожусь в таких церквах, в которых есть хор, и я сижу, ну, как бы там есть разделение, я сижу в хоре, как бы, то есть с проповедниками, с пасторами, и я сижу, я вижу хор. Вот здесь зал, и вот здесь хор сидит, и я сижу как-то... Я вижу, чем люди занимаются перед тем, как они будут петь, или даже что они делают во время того, когда они поют. Иногда это суета, передача нот, там, того-сего, или они... И я просто понимаю, что мне трудно верить, что они будут поклоняться. Может быть, какие-то сверхъестественные христиане, но обычно так невозможно. Суета – это... И мне свидетельствовали люди из хора, которые должны были бы, но этого не происходит. То есть истина... Но они считают, что они серьезные служители, которые поклоняются Богу и ведут церковь поклонений. Давайте откроем первое Паралипоменон. И из этой книги мы поучимся. Вообще, в Библии... Но текстов о поклонении просто великое множество. И поэтому мы ну, тут просто заденем в проповеди крохи буквально. Первое Паралипоменон, Слово «паралипоменон» – это тест на то, какой вы христианин, если вы не можете произнести это быстро. Это еще хроники, можно сказать. Это более понятно. Просто еврейское слово «паралипоменон». Или «паралипоменон», может быть, правильно. Откройте 13 главу. Особенная история, которую мы сейчас просмотрим и что-то прочитаем. История, когда... Это период, когда в израильском народе уже был закон, и был храм в виде палатки, а он переносился. И в храме было такое место, как Святое Святых, куда священник заходил один раз в год, где особым образом, как Бог присутствовал. Священник, если недостойно заходил туда, он умирал, Бог наказывал таких людей. И вот там, в Святом Святых, было... то есть храм... как эта палатка делилась на две части. То есть одна часть большая, и вторая там в глубине – это Святое Святых. Раз в год туда первосвященник заходил. И там был ковчег завета. То есть это такой ящик был, в который нужно было вставлять шесты и носить на плечах священников. На этом он был отделан золотом, и в нем были скрижали Моисеева лежали, посох Аарона, по-моему, который расцвел однажды, и манна была. По-моему, это три вещи, если я не ошибаюсь. И там сверху были ангелы, херувимы, которые крыльями как накрывали, ну, такое определенное место, куда первосвященник наклонялся под эти крылья, и он молился Богу, и Бог говорил с ним, когда Бог это хотел. И случилось так, что из-за безбожного состояния израильского народа этот ковчег был похищен, была война, его отвоевали, он унесли филистимляне, и там, ну, в общем, это был такой позор для израильского народа, был позор для поклонения Богу. И вот 13 глава. Давид, царь уже на то время, вот что он делал. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями», то есть главные лидеры народа, «и сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду, к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними, к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему, мы не шли так поклоняться, как Бог заповедал. Давайте перенесем ковчег в Израиль, и там будем поклоняться. И сказало все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым, то есть верным по Писанию, богоугодным. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Имав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав и Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав и Иарим. То есть, представляете, да, огромная толпа людей, Давид впереди. Они пошли в этот город, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, восседающего на Херувимах, на котором нарицается имя его. То есть это Бог превознесенный и величественный. И повезли ковчег Божий на новой колеснице. Они сделали новую колесницу или телегу, другими словами. Ну, красивую, конечно. И они поставили этот ковчег, который был в доме Авинадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом изо всей силы. То есть вот их поклонение. Они радовались, они преклонялись. Они все силы вкладывали в поклонение. Они радовались. Теперь мы верно будем Богу поклоняться. Они делали это так. Один Давид или там кого-то послали. Там, ну, принесите, мы тут... У нас типа сейчас новый этап поклонения. Нам нужно более как-то переорганизовать, там, я не знаю, наших служителей, структуру храма. Давайте принесем, сделайте это. Он сам всех собирает, советуется, воодушевляет весь народ, идет, и они все со всею силою. Так ли мы поклоняемся? Так ли мы считаем Бога достойным поклонения? Давид же и все израильтяне играли перед Богом изо всей силы, с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Там ударные инструменты тоже перечислены, поэтому барабан здесь не грех. И многие-многие другие инструменты, трубы, то есть со всей силой максимально пытались выразить музыкой. Музыка в то время, наверное, это была одной из прекраснейших. Архитектура не была, ну, настолько, ну, не так легко было строить, как сегодня, много материалов, краны и всякие разные вещи. То есть, а музыка могла выразить, ну, прекрасно, не было ни видео, ничего такого, что нас сегодня может удивлять, там, салюта не было, например. То есть это было, ну, вот потрясающе, и они вот пытались максимально выразить, насколько Бог прекрасен, как они его видят, и какие чувства, и какие вообще мысли у них там внутри, и как они преклоняются перед Богом. Когда дошли до гумна Хидона, гумно – это там, где веяли пшеницу, отделяли от шелухи, Оза в этот момент простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Валы тянули эту телегу, она наклонилась, ковчег мог упасть, и Оза рукой дотронулся, чтобы ковчег не упал. Кажется, он сделал довольно неплохое дело. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же перед лицом Божьим. Это не просто жестокий Бог, мне нет времени здесь много находиться. Суть в том, что это было очень несвятое отношение к Богу и его ковчегу. Суть в том, что по-человечески это выглядит нормальное дело, но это нормальное дело было уже сделано людьми, которые находились в состоянии недолжного, неверного отношения к Богу. Эти люди, которые даже хорошие, ну, искренне, даже не просто мертвую религию справляли, а они искренне хотели что-то для Бога сделать, но они были уже в таком состоянии непочтения к Богу, что между ними то, что казалось особо святым, особо ревностным, для Бога было мерзостью. И Бог разгневался на это. Это очень похоже на нашу страну. Соберутся многие люди, которые о Боге могут говорить и делать разные вещи, и друг перед другом расскажут что-то, и просто чуть ли не преклоняется перед Богом такой святой человек. По их понятиям, по их шкале оценки. Но их шкала оценки там, она ниже плинтуса. Бог видит их, да, там кто-то лучше другого, но все это состояние непочтения Богу, непреклонения перед Ним, когда кто-то там едет в этот Иерусалим или еще что-то такое делает, такой жертвенный обряд совершает. Кажется, он вроде бы для Бога и хорошее дело, но его сердце в общем в жизни не восхищено Богом, не преклонено перед Ним. И Бог на это смотрит. Он, конечно, не всегда так наказывает. Но очень часто великие жертвы людей, великое преклонение перед Богом есть ничто. Потому что люди делают это с неправильным сердцем. Это просто мертвый обряд, который они совершают. Их сердце не поклоняется. Поэтому Бог так наказывает. Бог показывает: я не такой, как вы обо мне думаете. Я другой. Я намного более величественный, святой и превосходный в каждом своей характеристике, чем вы представляете. Я не часть вашей религии, я не часть вашей культуры просто. У нас культура христианская, и в этой христианской культуре где-то там Иисус есть. Бог говорит: я не часть этого всего. Я над этим всем. И там, где это просто ваша культура, это просто ваша мышиная возня. А там, где действительно вы понимаете меня, вот там истинное преклонение. Поэтому Бог наказывает, он умер тут же перед лицом Божьим. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражение Озы». Так называется оно и до сего дня. И вот реакция Давида. «И устрашился Давид за свою жизнь?» Просто. «За будущее своего государства?» «За то, чтобы там как-то не нарушились его планы или там желания?» Нет, написано, он устрашился Бога. Он увидел: Бог более святой, я не понимал этого. В день тот он устрашился Бога и сказал: как я внесу к себе ковчег Божий? Я этого не достоин. Бог более превосходен, чем я. Это поклонение. Давид увидел Бога по-новому. Он увидел: Бог более святой, чем я думал. И я вижу себя более недостойным, чем я себе думал. Я не могу внести ковчег. Я боюсь Бога, я боюсь, это будет неверно. И не повез Давид ковчег к себе в город Давидов и обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. То есть, видите, Бог милостивый, он не тот, который срывается просто в гневе на кого-то. Он не такой, как люди. Он очень кротко, смиренно, очень дозированно, очень осторожно проявляет свой гнев. Не так, как люди безудержно гневаются, в истерике на кого-то бросаются. И Бог это показал, он тут же очень благословил этот дом. Даже люди там, ниже плинтуса, он все равно о них заботится. Он иногда показывает свою святость, чтобы наставить людей и научить. 14 глава описывает, как царство Давида укреплялось. И в 15 главе описывается, как вновь они начали готовиться к тому, чтобы ковчег Божий внести таки. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божьего, и устроил для него скинию. Видите, он все приготовил для ковчега. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов. Он исследовал Писание, и он понял, какая телега. Носить нужно на плечах. Шесты должны быть вставлены, Бог повелел, и нести на плечах. Это не должно вестись на чем-то. Более того, не каждый человек это может сделать. Бог специально дал эти правила не потому, что ковчегу нужно было поклоняться или этим правилам поклоняться. Через это Бог себя хотел показать. И Давид это ясно понял, как они бесчестили Бога в первый раз. И дальше написано: никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Это только они должны делать. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И здесь много-много описано, как он все организовал, и все до 24 стиха, он много-много людей перечислены, как он все организовал, с каким уже большим почтением люди формировали это храмовое поклонение Богу. Почему они изменились? Потому что Бог показал им, кто он есть. И Давид отреагировал на это. Давид вострепетал перед Богом, благоговел перед Богом, убоялся Бога, возлюбил Бога больше, восхитился Богом больше, увидел, что Бог более превознесенный. Поклонение начинается с того, когда люди начинают видеть Бога, какой Он есть. Люди, которым трудно поклоняться, это люди, которые плохо знают Бога. Вот и все. Если наше сердце не сжимается, если оно не растапливается, как воск на солнце, перед Богом в поклонении, значит, мы Бога мало знаем. Нам не нужно обманываться. Нам не нужно обманываться. Мы мало знаем Бога. Наше представление Бога недостаточно высокое. Я знаю, что часто христиане, когда читают 13 главу, которую мы прочитали, они больше озадачены мыслью: да как так можно поступать? Они же хорошее хотели сделать Бог, а он жестоко взял и убил его. Ни с того, ни с сего. Он хотел же придержать. Мы больше озабочены этим, но не славой Божьей. У нас нет гнева в сердце, у нас нет огня в сердце. Когда Давид собирается и делает эту телегу, и у нас нет гнева, да как вы можете так поступать славой Божьей? Какая телега? Как волы могут это вести? Это позор, это унижение. Это вы плюете в лицо Богу. Вот такая страсть должна быть в сердце. Наша же страсть чаще всего, ну, я так скажу, за нашу шкуру. О, Бог такой гневный, Бог такой несправедливый, Он придет в мою жизнь и лишит меня того, чего я по праву должен иметь. Поэтому я не хочу этот отрывок читать, я буду читать только Новый Завет, там Бог добрый. Друзья, я разочарую, может быть, кого-то из вас, там Бог такой же. Он и здесь добрый, он и там добрый, но он и здесь святой, величественный, и там точно такой же. И вот Давид все исправил, в 15 главе он все приготовил, и 25 стих. «Так Давид и старейшины Израилевы, и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господнего из дома Авидьедома с весельем». И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов, больших быков, да? И 7 овнов, овец мужского пола. Давид был одет в весонную одежду. Видите, сколько нюансов. Как понимание Бога и правильная реакция в поклонении перед Ним изменила жизнь людей. Это не так, что они пошли, там пережили какие-то чувства, поклонились и живут по-старому. Это не поклонение, это просто эмоционализм какой-то, который они пережили. Когда они действительно увидели Бога и преклонились перед Ним, жизнь их изменилась. Финансы по-другому тратятся, по-другому все организовано. Люди потратили силы на то, чтобы правильную одежду. Они запланировали эти жертвы по дороге. Они определили, только левиты должны нести, священники и так далее. И так далее. Много-много нюансов. И смотрите, им не показалось это пустой тратой времени. Им не показалось это просто справлянием религии. Им не показалось это, ну, я столько не могу времени тратить, у меня же есть нормальная жизнь. Они так не думали. Они не дрожали за то, чтобы, ой, как бы случайно не передать в сторону моего христианства, моего поклонения Богу. Они понимали, со всею силою они туда бегут и все равно не смогут достичь. Все равно Бог более величественный. И вот такое сердце ищет Бог. Сердце, восхищенное Богом настолько, что оно радикально послушно Богу и радикально свою жизнь трансформирует, изменяет отталкиваясь от этого стержня поклонения Богу. Как много лицемерного поклонения Богу. Недавно я прочитал одну фразу, что лицемерное или формальное, поверхностное какое-то деяние ради Бога – это как двойное беззаконие. Тот человек обманывает или там ворует, а этот человек не обманывает и не ворует, а просто с холодным сердцем, с сердцем далеким от Бога, делает религиозный какой-то шаг. Это хуже, ну если так можно сказать. И то грех, конечно, и то плохо. Но это лицемерие, этот человек изображает вид. Я христианин, я люблю Иисуса, я делаю разные служения, а сердце его очень далеко от Бога. Это ужас. Такое христианство мертвое внутри, или оно слабое, очень плотское. Давид был одет в весонную одежду, 27 стих, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. Видите, уже организовано пение, уже есть хор, уже есть много музыкантов, уже есть этот лидер, который управляет ими всем, чтобы они все гармонично, красиво пели. На Давиде же был еще льняной ефод, то есть особенная одежда. Так, или можно сказать, вот так, второй раз, весь Израиль вносил ковчег завета Господнего с восклицанием при звуке рога, это громогласный звук, при звуке труб и кимвалов, это ударные инструменты, играя на псалтырях и цитрах. То есть они не шли просто такие в развалочку, они «Хе-хей, гряди, Господи, в Израиль, гряди в Иерусалим, мы будем поклоняться Тебе, аллилуйя Богу нашему». Вот так они шли. Они как минимум в сердцах. Да, есть люди более экспрессивно могут это показать. Есть люди более спокойно. Но все сердца воспевали Бога. И те, которые были лидерами поклонения, здесь Давид и эти певцы, левиты, они устремляли весь народ, чтобы они так поклонялись. Но они не делали это искусственно. Суть не в том, что поклонение, это нужно подойти к гитаре и сказать, «Хе-хей, давайте споем Богу!» И спеть Богу. И у нас в сердце вопрос типа... Чего ты кричишь? Мы и так каждый раз поем Богу. Чего такого особенного, что я должен сейчас эй, спеть Богу? Пока люди не увидят Бога, каким Он есть, просто призыв не решает проблему. Нужно видеть Бога и преклонять свое сердце перед Ним. И тогда вот это «давайте споем Богу стройно», оно зажжет сердца, даже не зажжет, оно просто как подтолкнет чуть-чуть сердца, которые уже горят Богом. И дальше написано, как они внесли ковчег, и 16 глава 7 стиха. Здесь уже такое песенное поклонение описано. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Он написал его, может быть, даже мелодию. Асаф был служитель, лидер поклонения, и они воспели эту песню и научили народ этой песни и повели всех. И вот этот псалом. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, Его характер, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, играйте Ему, поведайте о всех чудесах Его, не будьте безразличны, Бог великий, взыщите Господа и силу Его, ищите непрестанно лица Его, Он достоин этого, Он лучше всех, Он прекраснее всех, Он желаннее для нашей души, чем что-либо в этом мире, ищите Бога и преклоняйтесь, и провозглашайте о том, какой наш Бог. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, вспомните, как Он явил свою славу, знамения Его и суды уст Его, то есть Его заповеди, Его законы. Вы семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь, то есть сущий Иегова, Бог наш, суды Его по всей земле, Он руководит всею землей. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую в наследный удел вам». Помните это. Бог, земля еще не отвоевана до конца в то время. Не вся ханаанская земля отдана им. Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, в этой земле. Странники, в них они были незащищенные. И переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу. Но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Вот что говорил, «Не прикасайтесь к помазанным моим, Не то, что вы не берите их за руку, даже не дотрагивайтесь до них. И пророкам моим не делайте зла. Бог останавливал, Бог хранил. Вот как Бог явил себя, он говорит, в истории. Он израильскому народу напоминает, смотрите, как это было. И как вывод, пойте Господу вся земля. Благовествуйте изо дня в день спасения Его. Бог есть Спаситель, Он все переворачивает. Он силен изменить всю душу, всю жизнь человека. Он могуществен, Он защищает. Он, посмотрите в истории, как действовал. Ты сидишь и ты плачешь, тебе кажется, где мой Бог? Посмотри назад, и ты увидишь. Он никогда не оставлял не только тебя, но и во всей истории народа своего. Он всегда заботился. Но я не понимаю, почему Он так поступает здесь. Да, ты не понимаешь. Но это ничего не меняет. Смотри назад, и ты увидишь, какой этот Бог. Он проведет через любые страдания. И когда мы поклоняемся, когда мы восхищаемся, когда мы размышляем о Его чудесах, о Его заветах, о том, что Он делал, это показывает нам Бога в истинном свете, и это восхищает наше сердце перед Ним. Однако есть масса препятствий на этом пути. Масса препятствий. Нежелание рассуждать о Боге. Нежелание фокусировать на Нем свой разум. Непривычно это делать. Мы уже, может, христиане 5 лет, а я еще к этому и не привык. Рассматривание вообще Христа или христианства очень поверхностно. Более того, когда мы смотрим на Бога, помните Давид, он увидел, какой Бог более великий, и он испугался, говорит, я не могу вносить ковчег, я и к себе, я недостоин, он увидел свой грех. Иногда мы не хотим видеть себя, какими мы есть, поэтому, чтобы это не видеть, нам нужно Бога видеть пониже. Не такой он уже святой, не такой он уже справедливый, не такой он уже и любящий. Он как моя бабушка, которая мне давала конфеты, если сильно попросишь, даже у меня кариес. Он как Дед Мороз добренький. Я вот в такого Бога верю. Я не верю в вашего Бога, вот этого великого. Я не хочу в такого Бога верить. Мне больно, потому что я вижу свой грех через это. И есть другие препятствия, различные препятствия, которые мы испытываем. Кто-то научился лукавить. Кто-то научился лицемерить, кто-то привык к такому христианству. Кто-то видел особенных лидеров, которые должны были бы явить истинное поклонение, а они лицемерили. А они были безразличны. А они всем своим видом и деяниями показывали, как христианство – это просто ну, такая служба, ее нужно отправлять. Не знаю, как по-другому сказать. Это просто какая-то практика жизни. Это то, что мы делаем по воскресеньям. И нам как уже тяжело увидеть, ну как это так Бога можно восхититься? Уже мы привыкли к такому лицемерному христианству, мы привыкли лицемерить, мы с этим сжились, ничего особенного, ну Бог же не бросил меня и тому подобное. Есть масса еще других вещей. Кто-то сразу же скажет, ну я не такой, я не проповедник, я не такой пламенный, я другого типа человек. Я и не говорю, что нужно вот так махать руками, как я, и вот так вот говорить, как я, или еще более пламенно. Я говорю о том, что сердце должно ликовать. Иногда наше поклонение, оно внешне выглядит очень спокойно, ты просто стоишь, но сердце твое может сокрушаться, благоговеть, восхищаться и плакать перед Богом. «Возвещайте язычникам славу Его», 24 стих, «всем народам чудеса Его». Почему? «Ибо велик Господь и достохвален, достоин хвалы». То есть поклонение рождается не из того, что это наш обряд и что мы себя там накрутили, а это, по сути, поклонение начинается с того, когда мы видим Бога таким, какой Он есть. Научиться поклоняться – это научиться видеть Бога, каким Он есть. Научиться видеть реальность. Он здесь и говорит, Он достохвален. Страшен больше всех богов, всех этих идолов, лжерелигий. Он страшнее их, Он величественней. Ибо все боги народов – ничто. Вот как Он в сравнении показывает. Можно здесь для нас сказать, ибо все достижения человеческие – рядом с Богом ничто. Да, они такие великолепные, да, они такие особенные, да, они нас увлекают, да, они нас поражают. Но если сравнить это с мудростью, величием Божьим, это как ничто, как пыль. Хотя и Бог нам дает благодать, и тогда мы что-то там изобретает человечество. Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Тогда они не видели еще хорошо космос, как мы с вами сегодня. И поэтому псалмопевец, он видит вот самое высокое место. Он говорит, это он... Ну, под небесами, опять же, космос подразумевает. Это Бог все сотворил. Уже тогда восхищались и недоумевали вообще этому величию. Слава и величие пред лицом Его. Могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов. Воздайте Господу славу и честь. Здесь повеление. поклоняйтесь Богу. Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, то есть пожертвуйте чем-то от себя, выразите не только в молитвах, не только в мыслях, не только в чувствах, не только в пении, но и в действиях свое поклонение. Поклонитесь Господу в благолепии святыни. Здесь говорится о том, что поклонение должно быть в благолепии святыни. Оно не должно быть просто как мне захотелось, под такой стиль музыки, какой мне ближе, в такой одежде, как мне хочется, как мне удобней. Такие слова и столько раз там их петь или повторять, или еще что-то, как мне хочется. Здесь очень ясное библейское определение. Поклонение должно быть в благолепии святыни. Поклонение должно отражать то, кому мы поклоняемся. Поэтому, если мы просто спели классный рок-н-ролльный гимн про Иисуса, ну, может быть, есть люди, которые так поют, но я сомневаюсь, что в нашей культуре есть такие люди, которые могут благоговеть, радоваться действительно Христу, не просто Христу дружбану из моей жизни, который решает мои проблемы, и я просто рад, что мои проблемы решены. Но если человек действительно видит Христа, какой он есть, это не благолепие святыни, такое поклонение. Кстати говоря, это то, за что, в принципе, отчасти справедливо обличают протестантов. Когда мы заходим в храм, он, конечно, уже изменяет атмосферу восприятия и пения. К сожалению, иногда непонятно, о чем поется, но это что-то такое более величественное. Я не говорю, что нужно петь, чтобы никто не понял, в этом есть тоже проблема. Но иногда поклонение у протестантов выглядит очень неорганизованно или очень невеличественно. Но мы же по простоте, Бог же везде, и поэтому мы можем в простоте как-нибудь там попеть Богу, похохотать. «Эй, Иисус, вот классно!» Что-нибудь такое. Зачем вот это все? Мы уже ненавидим весь этот традиционализм и все это религиозное. Мы хотим уйти к истинному поклонению. Люди часто уходят в другую крайность. И, соответственно, разные вещи. Мы этого коснемся, когда будем говорить именно о музыкальном поклонении. И теперь еще один стих. 30 стих. «Трепещи перед Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется». Вот это поклонение. Вот в этой истории и в этих двух псалмах, тут два псалма вместе соединены от Давида. Они есть, кстати, в книге псалмов тоже. В этой истории показывается, что есть поклонение. Это когда мы видим Бога, когда мы восхищаемся Им, когда мы готовы платить цену того, каким мы Его видим, признавая свою греховность, когда мы преклоняемся перед Ним. И когда мы воспеваем Ему, и когда наше сердце трепещет, оно и с радостью. Это не такой трепет, как волка бояться и убежать в угол забиться. Это благоговейный страх перед Богом, это же и любовь к Богу, это же и почтение к Богу, это же и близость с Ним, близкое общение с Ним. И тут же это как и обожание, и восхищение, и тут же благолепие святыни, все. То есть это вот такое переживание, оно рождается внутри в ответ на то, каким мы видим Бога. И оно рождается только в тех сердцах, которые готовы покориться этому Господину. Те люди, которые не хотят этого, они отвергнут поклонение. Итак, поклонение – это естественная реакция человеческого сердца на то, каким оно видит этого Бога. Это не обряд. Поклонение полностью определяется тем, каким человек видит себя и каким он видит Бога. Это не просто слова, куплеты, мелодии или просто правильные слова молитвы. Когда человек верно видит себя и Бога, то его поклонение есть восхищение Богом, трепет перед Ним, превозношение Его, как «Ты выше, чем я даже о тебе думал». Это прославление Его, когда это не такое прославление, как в Советском Союзе там Брежнева или кого-то славили, там слава там Леониду Ильичу Брежневу, там слава Сталину. Он не такой, но нужно как его возвеличивать. Это не такое прославление, которое преувеличивает реальные заслуги. Прославление Бога – это на самом деле мы не дотягиваемся до того, чтобы признать, кто Он есть на самом деле. Это признание реальности, в каком состоянии Бог. Кстати говоря, некоторых смущает эта идея, что Бог повелевает, чтобы мы Ему поклонялись. Мы по-человечески… Сергей, можно чуть громче? Мы по-человечески думаем, что это такое эгоистическое, Бог сидит, давайте мне все поклоняйтесь. Это просто мы греховно мыслим. Бог просто говорит, признайте реальность, я тот, который я есть. Не живите во лжи, не живите в глупости. Когда мы не признаем Бога, кем Он есть, мы себя ставим выше Его в каких-то ситуациях. Поэтому поклонение или прославление Бога – это просто признание, кто Он есть. Когда человек видит верно себя и Бога, то поклонение есть любовь к Богу. Это как ты видишь Его, ты любишь Его больше, тебе Он нравится больше, ты захвачен им больше, тебе Он интересен больше, тебе хочется быть с Ним больше. Это боязнь Его. Поклонение – это страх перед Богом. Бог реально страшный. Друзья, человек не может увидеть Бога и просто так спокойно отреагировать. То есть это колоссальная личность. Представьте, он больше, чем Вселенная. Он ближе, чем какая-то молекула моего организма ко мне. Это как невообразимо. Мы не можем, наш разум, он не способен воспринять все это, он не способен это вместить. Поэтому я однажды когда-то, еще когда по-настоящему не обратился к Богу, я смотрел ночью в космос, и я просто старался представить, насколько он громадный. И мне стало очень страшно. По-моему, есть даже какая-то фобия, она как-то так называется, когда человек боится вот такого огромного пространства. Я реально ужас испытал внутри, а это даже не Бог. Это всего лишь, я представил, что мы на крошечной планете, и там просто это так все далеко, и там такие громадные планеты, и мне стало очень неуютно от этого. Поэтому это нормально, Бог колоссальная личность. Поклонение – это посвящение Богу. Это не просто попел и живешь как дальше, а это ты, Боже, если ты такой, ты моя жемчужина, ты мое сокровище, тебя мне достаточно, я хочу жить для тебя, я хочу жить с тобой. Я хочу всем рассказать о тебе, я хочу хвалиться не собой, не своей церковью, не своим там городом или деньгами, или детьми, семьей. Я тобой хочу хвалиться. Это посвящение ему, это подчинение ему, это желание провозгласить его славу другим людям. Это обретение истинного счастья в признании величия Бога. Человек, когда видит таким Бога, он как теряется, он как умаляется. На самом деле он видит реальное состояние свое. И он восхищается Богом, и он просто как признает это величие, и он обретает в этом счастье. То есть, когда кто-то, я не знаю, может быть, кто-то испытывал, иногда я, когда был на каком-то концерте, как-то я был на концерте органной музыки и с одним человеком, и этот человек мне говорит: слушай, я, наверное, вообще ничего в музыке не понимаю, ему не понравилось очень. А я сидел, я закрыл глаза, и я просто думал о Боге, думал о каких-то истинах, и просто это вот звук, всего лишь звук. И это величественно, и не хочется, чтобы это заканчивалось. То есть тебе это нравится, ты там обретаешь счастье, ты теряешься. То есть это как человек, который какой-то туристов привел на какую-то там гору и показывает потрясающий вид, и они все поднимаются, а он такой: обратите внимание на то, какие у меня хорошие сандали. Да, им уже 3 года, но они такие удобные, да, то есть безумие будет. Он восхищается с какими-то потрепанными своими сандалями. Конечно, он так не сделал, он говорит: посмотрите, что здесь. То есть люди, которые поднимаются туда, они смотрят, они не начинают себя расхваливать. Вот посмотри, у меня есть фотография, вот мы тут это самое, классно так отдыхали, на машинках катались. То есть на него посмотрели, на странного человека. Какие фотографии? Какие твои там машинки? Как ты там с кем проводил время? Мы здесь впечатлены вот этой красотой. И мы хотим быть здесь. Это то, что испытал Петр, когда, помните, на горе Преображения. Он говорит: давай здесь шалаши построим, Иисус. Тебе, Моисею, Илии, о себе даже не подумал. И нам хорошо быть здесь, он говорит. Вот это поклонение. Это то место, где человек находит максимальное счастье. У меня нет времени показывать вам отрывки, которые говорят о том, что поклонение – суть истинного христианства. Я покажу в следующий раз 5 важных отрывков, которые это утверждают. Наверное, мы проще это рассмотрим, чем я планировал. Я хотел бы сейчас задать несколько вопросов. Давайте подумаем, вот эти истины поклонения. Оцените себя, как вы видите себя. Насколько вы практикуете, насколько вы вкладываетесь в то, чтобы так поклоняться Богу. Во-первых, насколько вы поклоняетесь, что у вас. Как вы видите, в чем вы видите суть христианства своего? О чем вы больше беспокоитесь? О хороших отношениях со Христом? О глубоком общении с Ним? Вы больше беспокоитесь о том, чтобы действительно ваше сердце постоянно, там не ослабевала любовь к Нему. Помните, в Откровении написано, что одна из церквей забыла первую любовь свою. Первая любовь – это к самому Господу. Потом эта любовь начинает к чему-то уже другому или кому-то другому может сойти. Просто оцените, беспокоите, есть ли эта любовь у вас. Можете ли вы сказать, я очень люблю Бога? Можете ли вы сказать своим детям, я люблю Бога больше, чем тебя, или своему мужу, или жене? Можете ли вы, если вам скажет ваш муж такое, не почувствовать ревность, а порадоваться? И сказать, конечно, это для, пережить это внутри, это лучше, это было бы неверно, если бы он любил меня больше, чем Бога. Бог более достоин, чем я. Или же мы больше озабочены, почему ты мне там не уделяешь внимания? Почему ты со мной не проводишь время? И мы практически не озабочены, почему ты не ищешь Бога, жене не говорим, или мужу. Подумайте, о чем вы больше беспокоитесь? Вы больше беспокоитесь о том, чтобы быть правильным христианином? В таком нашем понятии христианства просто идти там по какой-то системе, там, карьерной лестнице или какой-то системе там, саморазвития своей жизни? Или вы беспокоитесь постоянно, и этот вопрос пульсирует у вас, где Господь для меня? Что Он для меня значит? Беспокоят ли вас мысли, когда вы приходите, например, хлебопреломление совершать раз в месяц всего, а ваше сердце черствое по отношению к этому? Это акт ярчайшей любви Бога к вам. Это акт, где Иисус отдал Себя на распятие и ад излил на Себя, впитал весь этот гнев Божий в Себя, чтобы даже капля на вас не капнула. Он это сделал ради вас. И есть ли у вас в сердце переживание об этом? Или оно черствое, или оно сухое? Оцените себя, это важно. Может быть, это неприятно, но это исцеляет нас, если мы так увидим себя. Это побуждает нас расти в этом. Я это говорю не для того, чтобы мы все себя плохо почувствовали. Бог достоин, чтобы мы любили Его. Бог достоин, чтобы мы не были, наши сердца не были черствые. Поэтому, если мы так оцениваем, задайте себе вопрос, насколько вы вкладываетесь в то, чтобы развивалось поклонение. Помните, написано, первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью твоей. Планируете ли вы практически, как исполнять эту заповедь? Как я могу вырасти в своей любви к Богу? Как я могу развить эту любовь в своем сердце? Как я могу изменить какую-то сферу жизни, которая не просто на чувствах, но на практике жизни проявит, что Он для меня дороже, что я люблю Его действительно? Отрываете ли вы себя от суетного развлечения, чтобы уединиться с Богом и просто сосредоточенно думать о Нем, молиться Ему, преклоняться перед Ним лично? Или жизнь вот такая, дела, 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 тут служение, может быть, даже христианские какие-то задачи, и нет такого времени. Христианство – это Иисус, христианство – это Бог, и наша любовь к Нему, наше преклонение перед Ним – это суть всего. В это нужно вкладываться. Другой вопрос, как вы это делаете? Есть ли у вас какой-то навык, есть ли понимание, как это делать? Или это иногда только происходит? Нам нужно искать Бога, нам нужно познавать Его, нам нужно развивать отношения с Ним, нам нужно учиться более глубокому общению с Ним, нам нужно расти в любви к Нему. Бог этого хочет. Он повелевает это, но Он хочет такого счастья для нас. Поэтому пусть Бог нас благословит. Может быть, это не ответ, это только вопрос для нас. Кто-то уходит с вопросом, как я могу это делать? Я не понимаю, то, что я делаю, не влияет на мое сердце. Пусть ваши сердца не ослабеют. Давайте помучаемся недельку хотя бы. С этими вопросами давайте помолимся об этом Богу. Давайте поисследуем Писание, примеры, которые оно дает. Давайте пообсуждаем, кто как это делает. Я могу сейчас вам сказать, как это делать. Проверьте свое сердце, действительно ли вы хотите это знать. Если вы действительно хотите, приложите старания на неделе. На неделях. Боритесь, топите свое сердце, чтобы растопить его вот этим созерцанием нашего Бога, как солнце. Пусть Бог нас благословит на этом пути. Давайте сейчас помолимся. И потом мы сможем практиковать, продолжать практиковать поклонение. И я сразу хочу вам сказать, пожалуйста, спойте Богу сегодня своим сердцем и своими устами, так, как вы не пели раньше. Приложите все старание. Наш Бог здесь, Он этого достоин. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе, Отец. Ты действительно грандиозная личность. Ты потрясающая личность. все в Тебе совершенно, и все в Тебе превознесено так, что мы не можем до конца это познать. И мы видим Тебя, Господи, как сквозь тусклое стекло мы... Но даже это уже захватывает наше сердце, даже это завоевывает наше сердце, пленяет наше сердце. Так что мы можем сказать, что Ты наибольшая ценность для нас. Ты наше сокровище. И мы можем наслаждаться Тобой, поклонением Тебе, даже если много в жизни мы теряем. Господи, Ты такой, о котором Давид сказал, что лучше быть у порога сидеть, в дом Твой, куда люди идут на поклонение, где Твоя слава возвещается, откуда люди выходят, просвещенные созерцанием Тебя. Это лучше сидеть там у порога, чем сидеть в каких-то царских дворцах на величественных престолах. Господь, пожалуйста, благослови нас. Мы знаем, Ты благословишь, мы знаем, это воля Твоя. Мы знаем, это любовь Твоя в этих истинах. И мы просим, благослови, Господи, мы поклоняемся, но помоги нашему слабости в поклонении и дай нам возрастать, чтобы Ты был центром и сутью нашей жизни, человеческой жизни, сутью нашего христианства. И, Господь, помоги нам сейчас петь Тебе, петь молитвенно, петь, устремляя свой взор не к тем, кто впереди или рядом с нами, но к Тебе, к небесному трону. Помоги нам верой видеть Тебя, Господь, видеть Твою красоту, Твое величие и Твою близость к нам. И еще, Господи, мы молимся за тех людей, которые должны Тебя почтить сегодня и поклониться Тебе сегодня через покорность Евангелию, через покаяние за свои грехи, через то, что они должны прибежать к Тебе, прибежать на Голгофу, прибежать к кресту, сложить свои грехи и сказать: «Я недостоин, я иду в ад». Но Ты достоин, Господи, Ты умер за меня. Ты пострадал за мои грехи. Господь, дай этим людям почтить Тебя так. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.